Labas vakaras, ponios ir ponai. Naša sėvodnišnė lekcija pasvišina srazu dvum sūdėm Izraelė. Tola Бен Пуа и Яира Гилади. И рассказывается о них в 10 главе книги Шофтим. Основная наша проблема, связанная с этой лекцией, заключается в том, что о них почти ничего не сказано. Те, кто знакомы с текстом, могут это подтвердить. О них почти ничего не сказано в Танахе. И на самом деле почти ничего не сказано в словах наших мудрецов благословенной памяти. Зато очень немало сказано о том, в каком состоянии оказался Израиль после их смерти, после конца их правления в Израиле. Первый судья Тола Бен Пуа, о нем сказано ни много ни мало, два стиха. «И после Авимелаха встал для спасения Израиля Тола сын Пуа из Додо», или «сын Додо», в зависимости от того, как понять эти слова, «для спасения Израиля из колена Иссахара. И жил он в Шамире, в горах Ефраима, и судил он Израиль 23 года, и умер, и погребен в Шамире». Все, что о нем сказано. Вопрос, можем ли мы что-то из столь небольшой информации с вами почерпнуть, оказывается, вполне даже можем, потому что о нем кое-что сказано. Судья из колена Иссахара. О чем это говорит? Колено Иссахара имеет особую свою задачу. Оно является особенным в Израиле в изучении мудрости Торы, в соблюдении ее заповедей и, самое главное, в строительстве человека на ее ценностях. Колено Иссахара, о нем сказано, что в период Сангедрина, периода второго храма, 400 руководителей Сангедрина было из колена Иссахара. И теперь во главе еврейского народа встает человек из колена Иссахара, и, по всей видимости, он, видимо, был лучший, особый, и при этом о нем почти ничего не сказано. Тола переводится на русский язык как червь. Червь. Был червь. Почему родители так называют своего ребенка, если у них какое-то намерение или нет? Это имя в колене Иссахара передавалось из поколения в поколение. Если мы видим, то сын самого Иссахара, его звали Тола, это имя передавалось именно в этом колене, из поколения в поколение. Какой родитель так назовет своего ребенка? Конечно же, надо понять, что такое червь и как это понятие в иудаизме раскрывается. Хазаль, еврейские мудрецы, сказали, что Тола – это мидат ахнаа, свойство подчинения себя. Ибо по-настоящему выучить Тору может лишь человек светлый, который меньше занимается развитием своего «я» и всех концепций, которые с этим связаны, а больше занимается чем-то другим, внешним, когда собой он меньше интересуется. И еврейские мудрецы здесь применили гематрию. Очень редко литовские мудрецы пользуются гематрией, однако здесь в литовских книгах об этом что-то сказано, о том, что Тола – гематрия нотен, дающий. Какая связь между червем и дающим? Пока мы увидели с вами только гематрию. Еще раз, дающий, так или иначе, это некое свойство, когда человек светит, когда человеческая энергия направлена вовне, а не внутрь своего бытия, своего существования. Каким критериям нужно соответствовать и какие качества необходимо развить в себе, чтобы претендовать на имя Тола? Сказано в псалмах, в 22-м псалме, царь Давид сказал о себе: «Ванухи толаат велуиш», а я червь и не человек. Что имел в виду царь Давид? Он просто решил так себя обозвать в глазах окружающих и себя самого тоже. Что он имел в виду? Пророк Исаия в 41 главе. «Аль тир и толаат Яакова, митей Исраэль, ани азартих наум Гашем, вегуалех кадош Исраэль». «Не бойся, толаат Яаков, червь Израиля, люди в Израиле, я помогу тебе, слово Бога, и я спасу тебя, избавлю тебя, священный Израиля». То есть по какой-то причине называется тоже община Израиля тем самым словом червь. Мидраш Танхума. «Лама нимшелу Исраэль летулаат, ма тулаат эйн кухо элабипив, ках коох Яаков эйно элабипив». Почему сравнивается Израиль с червем? Как червь, нет у него силы иначе, как в устах его. Червь, единственное, что он может, это грызть. У него больше нет никаких сил, никаких возможностей. Также и сила Яакова, его потомства, заключается в его устах. Мы уже говорили, что речь – это свойство и проявление души человека в сотворенном мире. А именно, когда ребенок находится в утробе матери, учим мы в Геморе, в трактате Нида, то он видит этот мир от края до края, и ангел обучает его, и метод обучения ангела не поступательный, а непосредственный. Человек видит всю картину мира и охватывает ее. Когда человек рождается, то ангел ударяет его по губам, и он забывает то, что он выучил, для того, чтобы потом вспоминать. И этот удар ангела по губам, почему ангел бьет человека по губам, а не по какому-то другому органу, ответ очень простой. Он дает ему дар речи. Получив дар речи, человек в состоянии только постепенно и последовательно изучать мир, для того, чтобы любую концепцию, которую в утробе матери он видел непосредственно, ему необходимо шаг за шагом, этап за этапом, постигать какое-то знание, только тогда он может продвинуться. Тола бен Пуа судил Израиль 23 года, когда народ оставался праведным и не приключалось с ними зла. Тола жил и был похоронен в селении Шамир, как написано в Танахе непосредственно. Что такое Шамир? Шамир – это червь. Что за червь? Тот червь, который обрабатывал камни для строительства жертвенника Иерусалимского храма. А именно, Галаха запрещает для жертвенника, который является орудием жизни, использовать металл, который является орудием смерти. И единственный метод обработки этого камня заключался в том, чтобы найти червя, который называется Шамир, который обгрызал этот камень, так что он становился ровным и подлежащим для строительства жертвенника. Шамир – это место, где жил и где был похоронен Тола бен Пуа. Рама Мипано отмечает, что Гилгулем Тола будет Беньяху бен Йехуяда, сар цава шель Шломо Мелех, министр обороны царя Шломо, который и найдет Шамир для создания жертвенника Иерусалимского храма. Когда мы говорим про Гилгуль, когда мы говорим про то, что большие люди должны иногда вернуться в этот мир вторично, это не означает, что они при своей первой жизни не осуществили свои задачи, а это означает, что, по всей видимости, возникла в них особая потребность у следующих поколений, когда нуждаются в Тола бен Пуа в период царя Шломо. То есть тогда, когда происходит самый взлет духовный, материальный, еврейского царства. Тогда нужен снова Тола бен Пуа в качестве второго человека. Ибо министр обороны – это не солдафон, к тому же царь Шломо не вел никаких войн. И царь Шломо министра обороны посылает за червем. За червем для строительства жертвенника в храме, что является основным элементом храма. Гилгуль Тола бен Пуа. Больше о нем, особенно в еврейских книгах, ничего не сказано. Следующим судьей после Тола бен Пуа был Яир Агилади. О нем сказано в тексте всего 3 стиха. После него встал Яир Агилади и судил Израиль 22 года, и было у него 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их называют до ныне селениями Яира, что в земле Гилатской. И умер Яир и был погребен в Камоне. Все, что о нем сказано. Яир Агилади. Имя Яир переводится на русский язык как «светящий», «источник света». Яир был источник света. Илкут Шимони. Яир Агилади, Хаями Шевет Минаше. Гилат находится на территории колена Минаше, голландские высоты. И Яир был из колена Минаше. Говорит Радак. Гадоль Хая Венихбад Бошур Виванав. Он был большой и имел почет и в том, что касается его сыновей, в том, что касается его богатства. Это очень большое дело, иметь почет в своих сыновьях. Когда сыновья не грабят на улице, а когда сыновья приносят своему отцу почет. Иногда легче давать уроки и давать какое-то знание ученикам, которые каким-то образом сами приходят, потому что сами они обладают способностью принять некое знание. Своим детям порой бывает намного сложнее передать знание, передать Тору. Бывает нет, бывает сложнее. Так вот, он имел почет в своих сыновьях. Они видели просто отца, который светится. И этот свет он передал в первую очередь своим сыновьям. У него был почет в своем богатстве и в своих сыновьях. Почет в богатстве, значит, нажил его каким-то таким образом, что стыдиться за это ему не приходилось. Сефер Аюхсин говорит, что во времена правления Яира в Израиле одна ведьма в Риме начала создавать латинскую письменность. Сефер Аюхсин приводит нам некоторую связь и корреляцию с народами мира. То есть, когда у нас происходит явление откровения ангелов и чудесы, когда звезды воюют, то в Риме начали создавать латинскую письменность. Яир был судьей Израиля 22 года, похоронен в городе Камон в Гиладе. И на самом деле об этом больше ничего не сказано. О нем больше ничего не сказано. Увидеть величие и значение Толы и Яира мы сможем, однако, из того, как сложилась история Израиля после их смерти. Продолжает наша глава и рассказывает нам, что произошло после их смерти и, соответственно, чего не было при их жизни. «И опять стали сыны Израилевы делать зло перед очами Бога, и служили Баалям и Аштерот, и божествам арамейским, и божествам цидонским, и божествам моавитским, и божествам сынов Амона, и божествам филистимлян, и оставили Господа и не служили Ему. И воспылал гнев Господень на Израиль, и передал он их в руки филистимлян и в руки сынов Амона, и они притесняли и угнетали сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израиля, которые по ту сторону Ярдена в земле Иморейской, что в Гиладе». То есть 2,5 колена, которые находились за пределами конвенциональной земли Израиля с востока от Ярдена. «И перешли сыны Амонова и Ярден, чтобы вести войну также с Иудой и с Беньямином, и с домом Ифраимом, и стало Израилю очень плохо». Итак, как только умирают праведные судьи, народ начинает сразу же искать себе все современные богослужения и формы поклонения, которые народы мира, проживающие вокруг, могли предложить. Говорит Раши: «Шева Аводот Зарот Нимну Кан». 7 видов идолопоклонства перечислены здесь. «Ваязву эд Гашем вело Авдуху». «И оставили они Бога и не служили Ему». Что означают эти слова? «Оставили Бога и не служили Ему». Слова на самом деле очень сложные. На первый взгляд они повторяют друг друга. Говорит Раши: «Ло авду афилу бы шутфут им эйлу». Не служили Богу, даже используя и дополняя свое служение Богу этими идолами. То есть как бы по Раши получается, что совсем Бога оставили. Талмуд в трактате Бейца дает нам немножко расширенное объяснение этого вопроса, что же произошло все-таки, каков был еврейский образ жизни, оставили все заповеди, всю Тору, что сделали. Талмуд говорит следующее: «Язву эд Гашем вело Авдуху», оставили Бога и не служили Ему. «Мимаш маши неймар, ваязву эд Гашем, эйни юдеши ло Авдуху, ума Талмуд ламар ло Авдуху». Из того, что сказано, что оставили Бога, разве не следует, что они не служили Ему? И что Тора хочет подчеркнуть нам словами, что не служили Ему? И отвечает Талмуд, что даже минимального служения мне не сохранили сыновья мои. Почему в данном случае делается акцент «не сохранили мне служение сыновья мои»? То есть, как бы «сыновья мои» подчеркивает наличие связи. Оставление Бога и неслужение Ему подчеркивает разрыв связи. Еще раз, что говорит Талмуд: «Даже минимального служения мне не сохранили сыновья мои». Это все требует понять. Бейс Алеви: «Дебеемед гэм банай, ваив шар лагэм лгитхабер лавудазара клаль». «Ибо действительно они сыновья мои, и невозможно им присоединиться и осуществить связь с идолопоклонством вообще. То есть связь еврейского народа с идолопоклонством непрочна и неустойчива. То есть состояние Банай, состояние сыновей Бога, оно все равно остается. И оно остается и сегодня, когда сыновья Бога находятся в разных изгнаниях в Евросоюзе и прочих странах и считают себя гражданами большой народной массы Евросоюза, европейскими гражданами. Тем не менее, они являются Банай. И вся эта связь с той действительностью, в которой они находятся, она неустойчива и не вечна. В чем суть перехода от служения и связи с единым Богом к семи разновидностям идолопоклонства? В древнем мире религиозная динамика была существенно отлична от наших дней. Атеистов тогда не было. Люди просто видели божественность и духовность из окружающих их реальностей. Сегодня с развитием технологий мы потеряли способность видеть проявление духовности, и духовность скрылась от нас. А в те времена люди меньше обращали внимание на какие-то материальные закономерности, на материальные законы, больше обращали внимание на законы духовные. Поэтому цивилизация духовная тогда была принципиально больше и выше, чем сегодня. Атеистов тогда не было. И хотя сказано, что оставили Бога, тем не менее традиционный образ жизни, по-видимому, все-таки сохранялся. Из общих соображений субботу соблюдали, хрюкающих в пищу не употребляли. Почему же тогда сказано, что оставляли? Однако такое состояние, когда человек сохраняет некий традиционный для себя образ жизни, но при этом служение духовного роста и итхадшут, обновление, когда Тора приводит человека к обновлению, к изменению не происходит, называется «звоид гашем вело авдуру». Жили еврейским традиционным образом жизни? Ответ – да, жили. Жили. Является ли это служение или жизнь по неким правилам, которые в древнем мире человек получил по определенной традиции, и традиция была слишком свежая, она была получена слишком не так давно, чтобы ее так легко можно было сразу после смерти двух праведных судей сразу же все оставить и так далее. Тем не менее, Бог называет это состояние, что Богу не служили. Служение Богу – это, как мы отсюда видим, не какой-то определенный образ жизни, жизни по определенным правилам и законам, а состояние души человека, его пути и его намерения. Малбим говорит: «Гэм хашву шигам шавдоэд рабаалим лоазвоэд гашем, кисамоэд рабааль кемимуца бейнам лавейнашем». Они считали, что тем, что они служили идолам, не оставили тем самым Бога. То есть, обратите внимание, что говорит Малбим, что они считали, что они Бога не оставили при этом. Поэтому у них даже не то, что претензии были. Претензии в древние времена человек к Богу не имел, потому что Бог был первичной реальностью, и не было в нем ни сомнений, ни... Это была некая реальность, реальность, которая существовала. Тем не менее, они считали, что они Бога совершенно даже не оставляли, но просто поместили Бааля, главного идола силы, в качестве посредника между ними и между Богом. В чем корень заблуждения, когда ошибка в мировоззрении уводит человека далеко в сторону? Ведь у нас тоже такое происходит с вами. Зачем мы учим Танах, который был написан так много лет тому назад и касался людей совершенно с другой духовной практикой? Потому что, посмотрев, как там раскладывалась ситуация, мы с вами тоже можем очень много вывести и понять для себя. Итак, Виленский Гаон приводит для объяснения этой концепции, как ошибка в мировоззрении человека может увести далеко в сторону. Виленский Гаон приводит следующие слова. Сказано в книге Дворим: «Яров киматар лыкхи, польется как дождь учение мое». Что мы отсюда учим? Что учение Бога, оно как дождь, который оживляет, который дает жизненность, который дает возможность не засохнуть душе в теле, теле, которое использует потенциал души, энергию души, и бросает эту душу в те ситуации, от которой душе плохо, она засыхает, она скорбит, она приводит я человека в состояние неудовлетворения тем путем, которым он идет, Или наоборот приводит к заинтересованности чему-то, к возможности вернуться. Яровки матар лыки, польется как дождь учение мое. Это хорошо или плохо? Есть ли какая-то проблема с тем, что учение Бога в этом мире распространяется как дождь? Вильнский Гаон дает следующее объяснение этих слов. Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают как целебные, так и губительные растения. Сказано, «Тен лехахам ваевким от, дай мудрому, и он еще станет мудрее». То есть любую мудрость, которую услышит мудрый, он сможет присоединить к своей мудрости, обогатить ее и сделать ее более возвышенной, более адекватной. Но не сказано, дай тупому, чтобы он стал более мудрым. Потому что тупой, любую мудрость присоединив к своей тупости, только укрепит тупость и сделает ее еще больше. Любая мудрость может быть искажена его тупостью, поэтому получается, что ты делаешь с Торой. Если ты, этот дождь, который выпадает, у тебя есть некий базис для того, чтобы его использовать, для того, чтобы вырастали целебные растения, то тогда ты будешь жить и ты будешь расти. Но Тора может также и губительные растения привести к жизни. Жизнь человека зависит от его работы над собой, насколько он сможет построить себя в соответствии с духом Торы. Результат же отхода от Торас Хаим, от учения жизни, не замедлил сказаться. Сказано так в тексте Танаха, 8 стих. «И они притесняли и угнетали сынов Израиля с того года 18 лет». Обратите внимание, с того года, с какого того года, когда умер Яир Гилади. Тот судья, который мог показать человеку и помочь ему, где у него в результате его восприятия растут целебные растения, а где губительные. При нем состояние еврейского народа было положительным и гармоничным. После его смерти наступает состояние, когда растет чертополох и когда ситуация очень тяжелая. Бешана Раги, в тот год. Говорит Раши, Бешана Раги кшемет Яир. В тот год, когда умер Яир. Тогда наступает состояние сбоя. Митсуда Давид. В год смерти Яира произошел духовный сбой и сразу начались 18 лет подчинения ОМОНу. На протяжении 18 лет еврейский народ подчиняется ОМОНу. Тола и Яир оказались людьми, которые смогли удержать Израиль от греха и порчи все дни своей жизни. В этом и заключалась задача судьи Израиля в этот очень непростой, в этот тяжелый период между Йошуа и царем Шаулем, когда началась реализовываться уже гармония в еврейском народе, началось строительство устной Торы. Когда люди могли не просто книжку дома держать, а когда могли уже на что-то положиться, на ее объяснение, на ее понимание. Когда начали создаваться килим. В этой главе Танах раскрывает еще один важный для нас вопрос. В чем суть антисемитизма? В чем суть антисемитизма? Народы мира нас не любят. Почему? Потому что мы иные. Но когда им удается выплеснуть на нас свою ненависть, только когда мы оставляем свою национальную индивидуальность и хотим стать такими, как другие народы. Когда пришли народы мира порабощать Израиль, когда они ринулись за современными идолами народов мира и сказали, что мы хотим быть как вы, мы хотим использовать ваш потенциал и вашу традицию, ваши духовные силы для служения нашему Богу. Бог говорит, это называется, что не служат они мне и оставили меня. И именно тогда и приходят народы для того, чтобы вылить свою ненависть на Израиль. Когда Израиль служит единому Богу, когда Израиль в состоянии гармонии, никто из народов мира не приходит. Как только мы говорим, что мы хотим быть как вы, тогда начинаются проблемы. Гора Синай, как говорят наши мудрецы, связана со словом сина. Сина – это ненависть. Сина – это ненависть. Почему Бог дал Тору на горе Синай? Синай действительно пишется через самых, а ненависть через шин. Но комментаторы говорят, что это очень связанные концепции, что это очень связанное понятие. Почему гора Синай, она связана со словом ненависть? Какая там была ненависть? Там была дана ненависть народа мира против Израиля, если они отходят от Синая. Это работает как некая система защиты. Народы помогают еврею вернуться назад к горе Синай, и туда они уже не проникают. Как только мы отдалились от горы Синай, срабатывает защита, и ненависть народов мира возвращает нас к своим корням. «И возопили сыны Израилевы Господу и сказали, согрешили мы перед тобой, потому что оставили Бога нашего и служили Баалю». Обратите внимание, что происходит. Не было никакого воздействия каких-то философов, мудрецов, раввинов, пророков, судей. Люди сами возопили, и к какому умозаключению пришел народ? Что произошли с нами все эти несчастья, потому что мы оставили Бога и служили Баалю. Люди поняли. Поняли сами. Можно ли такое состояние назвать отрывом? Об этом и сказано, что Банай, сыновья мои, оставили меня, но связь между Израилем и всевозможными идолами, она неустойчива. Это вопрос какого-то времени. Евреи возвращаются к своим корням, возвращаются к себе. Они понимают, что то, что они потеряли, оно не компенсировано ни в полной мере, ни даже в частичной мере теми новыми радостями, которые они нашли среди народов мира. Народ оказался способен сделать тшуву и отказаться от современных им религиозных нововведений народов мира, те механизмы, которые использовали народы, евреи от них отказались. Единый Бог не был концептуально далек от них. Люди тех поколений видели, что Тора – это не налог и не ноша, наложенная на человека, а условия жизни на земле. Некоторые смотрят на заповеди типа того, что вот надо Богу отплатить какими-то делами, какими-то деньгами, потерей времени, отказом от чего-то, дополнительными трудностями, связанными в условиях проживания в Восточной Европе, где не все продается в магазинах, что тебе нужно. Что это некая ноша такая, которую нужно взять на себя и тянуть. Люди тогда понимали, что это совсем не так, что это некое условие жизни на земле. Богу не нужно от человека отплаты, выплаты, ношу, чтобы он нес. Йецер ара, злое начало, тянуло во всех направлениях, особенно в сторону Аводы Зары, ибо это было самое интеллектуальное и тонкое проявление злого начала, которое пыталось человека оттянуть и отвести от его гармонии. Но система координат оставалась неповрежденной, что явилось залогом спасения нации. Где находилась система координат? В храме в Шило. Там были каены, там была гармония. И люди, которые видели храм Шило, они понимали, что система координат находится там. Да, они использовали какие-то современные технологии, современные модели для служения. Это было проще, это было на месте, никуда не нужно было ходить. И оперировать этим было легче, чем прийти к какой-то гармонии, к какому-то пониманию явлений в храме в Шило. Тем не менее, храм в Шило существовал. И об этом сказал царь Давид. И об этом сказал царь Давид, что там величие, красоту и гармонию видел глаз мой. Это состояние храма в Шило. И сказал Господь сынам Израилевым, ведь от египтян и морейцев, и от сынов Амоновых, и от филистимлян, и цидоняне, и амаликитяне, и маонитяне угнетали вас, когда вы взывали ко мне, спасал я вас от руки их. Обратите внимание, что происходит. На первый взгляд сбой, отход. С другой стороны, Бог к ним каким-то образом обращается. Мы пытаемся понять, каким образом. И что он говорит? Что я спасал вас от руки их. Люди слышат Бога. И Бог говорит, когда вы взывали ко мне. Что делали люди? Взывать к Богу, это на самом деле очень требует большого умения. Не просто выть о том, что плохо, что мне что-то не нравится, а обращаться к Богу как бы формально, так что на самом деле я так в Бога верю или не верю, я сам толком до конца не разобрался, но я произношу некие формальные слова моего взывания к Богу. Сам текст говорит, что Бог говорит, вы взывали ко мне, то есть люди взывали таки к Богу. Это период Танаха, это период, когда божественность была осязаема, когда было пророчество, когда Бог говорил не только с какими-то отдельно взятыми лицами в рамках пророчества, а с каждым. Только были великие пророки, а были люди, которые видели немного. А вы оставили меня и служили божествам иным, зато я не буду больше спасать вас. Пойдите и возопите к божествам, которых вы избрали, и они пусть спасут вас в злосчастное для вас время. И сказали сыны Израилевы: Господу, согрешили мы, делай ты с нами все, что тебе угодно, только спаси нас ныне. И удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Господу. И опечалилась душа его из-за страданий Израиля. Несмотря на духовный сбой, оставался диалог между Богом и человеком. Поэтому, когда мы с вами говорим о состоянии изгнания, о состоянии разрушения храма, это состояние, когда этот диалог пропал, диалог прервался, его больше нет, до строительства храма. Поэтому немножко больше можем понять, почему мы плачем о стене плача до сегодняшнего дня. Те из нас, кто понимают, что мы потеряли, те способны плакать при виде стены плача, при виде западной стены Иерусалимского храма. На период судей оставался контакт, оставался диалог между Богом и человеком. Именно это и характеризует период Танаха. Говорит Радак, «Вайомер Ашем», и сказал Бог. Что значит сказал Бог? Говорит Радак, «Аль-Едей Анави», посредством пророка. Поскольку мы говорим с вами, что речь идет о периоде пророчества, то, что говорил пророк, не было какими-то словами, как некоторые люди сегодня в период сокрытия читают какие-то книги пророков или слова пророков, они просто относятся к этому как к некому наследию древнего человека и так далее. Да? Там, тогда то, что говорил пророк, люди видели в действительности. Пророк лишь указывал, показывал то, что мог увидеть и мог понять. Каждый именно мог увидеть. Говорит Ральбаг, Бог ответил посредством пророка Пинхаса бен Элиазара, который прежде предстал перед Гидоном. Перед тем предыдущим судьей Израиля Гидоном предстал ангел, а до этого пришел пророк, и Гидон обсудил с ним, почему еврейский народ оказался в состоянии потери связи с Богом, и в результате пришел ангел, который увидел, что Гидону было не безразлично. В чем суть просьбы Израиля? А именно, Израиль просит от Бога. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай ты с нами все, что тебе угодно, только спаси нас ныне». То есть евреи были готовы на какое-то наказание с неба принять. «Только спаси нас ныне». В чем суть просьбы Израиля? Мецудат Давид. «Рак не плана баядашему баятада бальниполь». Только чтобы попали мы в руку Всевышнего, но в руку человека мы не попали. С людям лучше получить наказание от Всевышнего, который милосердием опережает свойства суда, чем связаться с человеком, у которого все милосердие, как сухая трава, по отношению к тем, кого этот человек любит и кто ему симпатичен, а по отношению к тому, кого он ненавидит, милосердия нет у него в помине. Подобными словами царь Давид говорит в словах, с которых начинается тот псалом, который лежит в основании Тахнуна. «Вайомер Давид эль Гад», и говорит Давид Гаду, пророку Гаду, «Царь ли меот, тяжело мне очень, не плана обаяд Ашем, лучше попасть нам под руку Всевышнего, которая подвергнет нас наказанию, кирабим рахамав, ибо большое милосердие у него». Убаяда дам али пола, а в руку человека мы не попадем. И Всевышний принимает тшуву Израиля, как говорит пророк Исаия, «Бехоль царатам ло цар» – во всех страданиях Израиля боль для Всевышнего. И происходит дальше интересный момент. Что делает Израиль? Израиль делает тшуву. «И собрались сыны Амоновы, и расположили станом в Гиладе, а сыны Израилевы собрались и стали станом в Мицпе. И сказал народ, князья гиладские друг другу, тот муж, который начнет воевать с сынами Амона, будет главой всем жителям Гилада». Так, обратите внимание еще раз, как сказано. «И собрались сыны Амоновы и расположили станом в Гиладе». То есть, как бы, враг собирается лагерем на войну. Это хорошо для Израиля или плохо? Хорошо или плохо? Только написано «Ваицакубны Амон», «И возвопили жители Амона, сыновья Амона». «И возвопили сыновья Амона». Почему они возвопились? Они вышли на войну, расположились лагерем на горе. Все прекрасно. Почему они возвопили? Вопль-то откуда взялся? Тшува в Израиле приводит к панике армию Амона. Обратите внимание, что они сделали. Говорит Малбим. «Ваицаку» – они возвопили. «Зе гаяма эдгашем» – это было от Бога. «Шибне Амон шекваравру это Ярден» – что сыновья Амона, которые уже перешли Ярден, и которые распространились на большой территории Израиля к западу от реки Ярден. «Лгилахэм ба Иудау ба Беньямин» – чтобы воевать с коленом Иуда и с коленом Беньямин. «Шаву хазарава и хану ба Гилад» – они вернулись назад и расположились лагерем где? В Гиладе, на голландских высотах. Тшува Израиля привела их к тому, что они расположились лагерем, при этом возвопили. И лагерем они расположились где? В самых своих приграничных зонах. Война еще не началась между Израилем и Амоном. Враг уже возвопил. Что сделали евреи? Сделали тшуву. Поняв, что, видимо, это была ошибка прийти к такому состоянию неясности видения и мышления, что всевозможные идолы оказались использованными евреями в их духовной жизни. Тшува в Израиле приводит к отступлению армии Амона, к панике среди Амона. И только после тшувы евреи начинают военную кампанию, ясно понимая, что без этого спасения не будет. То есть до этого евреи не пытались воевать, как только они сделали тшуву, они выходят на войну. И сказал народ, старейшины гиладские, друг другу, тот муж, который начнет воевать с сынами Амоновым, будет главой всем жителям Гилада. Следующим судьей Израиля будет Ифтах из колена Минаше, судья, которого Израиль удостоился благодаря своему возвращению к Богу. Это состояние еврейского народа, которое оказалось, когда не было у них на протяжении 18 лет судьи, не было духовного руководителя. Тем не менее, что касается жизни Тола бен Пуа и Яира Гилади, судей Израиля, мы видим, что в их времена ничего подобного не было. В их времена они были всем в состоянии показать, где проходили границы, где проходила истинность Торы и знания. Так что та Тора, которая как дождь, как говорит Виленский Гаон, льется и дает жизнь всему, что есть в человеке, и мудрости, и глупости, и ясности видения и кривизне, все это работало совершенно иначе. Была сконцентрированная направленность изучения Торы, которая приводила к гармонии, которая приводила к ясности мышления. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Почему в 10 стихе, не только в 10, на момент осознания Израилем, что их действия неправильны, почему они обращаются ко Всевышнему, не удалив идолов, Ваалов и Астарт, которым они поклонялись, до того момента, как Всевышний не укоряет их тем, что если вы хотите помощи, идите просите у своих идолов, которыми вы пользуетесь?
Я не уверен, что здесь какая-то дается временная последовательность. Так или иначе, это был некий процесс. Это не то, что в одну секунду все решили, организованно проголосовав, что мы удаляем всех идолов, и полиция начала ходить по высотам и разрушать жертвенники идолов, выковыривать и прочее. Не думаю, что это было как-то. Был некий процесс, который занял какое-то время. В результате этого времени было какое-то откровение пророка Пинхас бен Элиазар, который сейчас уже появляется в особой ситуации, он пришел и что-то сказал Израилю, и в результате таки удалили. Но я не думаю, что речь идет о том, что вот только когда Бог сказал, а Бог что сказал? Он как бы сказал, идите к тем идолам, которым вы поклоняетесь. То есть Бог не потребовал от них убрать, просто был некий, видимо, процесс, который занял какое-то определенное время, пока народ не пришел в состояние более ясное.
В связи с этим вот, тоже есть некая неясность у меня. Ведь сказано, что они поклонялись Богу через этих идолов, так им было проще. То есть они не идолам как бы служили, а ну, Богу, но только вот через посредством этих идолов. То есть это не то, что они когда-то служили мухе там или кому-то еще. То есть это, безусловно, некая неточность или что-то такое, но по сути они служили это Богу, насколько я понимаю.
Текст Танаха говорит, что оставили Бога, ему не служили. При этом мы отметили, что, по всей видимости, это не означает, что люди ели мясо с молоком, носили одежду из шерсти со льном, и когены женились на разведенных. Да? По всей видимости, какой-то образ остался. Но еще раз, служение Богу – это нечто больше, чем то, что пророк Исаия сформулировал как мицвата наши милума. Да? Иногда люди исполняют заповеди каким-то вот техническим, привычным образом, который не приводит человека к состоянию итхадшут, к состоянию обновления. Люди ведут некий образ жизни. То есть среди израильских аборигенов, например, можно найти сегодня людей, которые ходят в длинных одеждах, носят длинные немытые пейсы и прочее. При этом можно назвать и считать, что это люди, они чрезвычайно духовны, они служат Богу. Понятно, что люди религиозные, с религиозными причиндалами, они Богу служат в той или иной мере, да? Но как бы речь идет именно о мотивации, о служении, не о образе жизни каком-то. Еще раз, это не означает, что я не призываю здесь присутствующих и прочих к соблюдению заповедей. Соблюдение заповедей – это необходимый механизм, на котором вообще может зиждеться хоть какое-то наше движение. Да? Но автоматическое, привычное соблюдение заповеди без обновления, без ощущения обогащения, без служения, без связи с Богом, без раскрытия, как следствие этого, замороженного небосвода над человеком, это не есть служение, это не есть жизнь. Люди, конечно, что-то соблюдали, что-то делали, как-то жили, использовали какие-то другие вещи, но они в целом жили. А так вот, а что такое жить? Когда человек служит себе, когда он использует идолов, он в целом, конечно, признает единого Бога, так и греки единого Бога тоже признавали, ну так, абстрактно. Вот. И люди такие служили себе. Об этом сказано, что озвоит Ашем в лов дух, оставили Бога в том, что вся их энергия, она уходила на другое. Когда увидели, что плохо, к кому они обратились? К Богу. То есть этот разрыв, он не был устойчивый, потому что евреи чувствуют, что когда над ним закрывается небо, становится тяжело, становится тускло, становится темно, и ракия, небосвод замораживается, тогда человек чувствует, что, видимо, что-то он сделал не так. И в конце концов душа высыхает, он снова возвращается назад. Ну, плюс народы мира помогают тоже и говорят, что вот там гора Синай находится. Пока вы туда не придете, товарищи, мы вас будем ненавидеть, и антисемитизм будет у нас продвигаться. Как только к горе Синай вы вернетесь, тут мы увидим, что вы уже со своими корнями, и тут вдруг окажется, что вы не стесняетесь вашей принадлежности к еврейству, и тут мы будем бессильны.
Что Танах говорит, что он хочет сказать, когда он говорит, что сыновья Иира ездили на молодых ослах? Это показывает величие сыновей.
Сыновья Яира, которые ездили на молодых ослах, имеется в виду, что у них были ослы новых моделей.
Ну, говорится, что осел – это материя, да?
Да.
И человек, который как бы, обладает силой владеть тем материей, то есть не материя властвует над ним, а он материей. Это как бы показывает духовность, нет?
По-моему, другие ослы тут другое слово говорите, не то, которое связано с материей.
На иврите здесь написано «Айарим». «Айарим» — это действительно молодые ослы. Насколько это означает, что они бы находились над материей, я не знаю. Я, естественно, смотрел, комментатор скажет что-нибудь по этому поводу или нет. Ответ – нет. Те огромное количество книг, которые я посмотрел на тему поездок на молодых ослах, кроме того, что они были люди такие богатые, и ездили они как бы на молодых ослах не в том смысле, что они гоняли по степям и горам на джипах, да, а они как бы ездили... В лекции про пророчицу двору мы видели, что поездка на молодых ослах, она как бы относилась к каким-то духовным целям, а не к материальным. Возможно, здесь то же самое значение имеется в виду, может быть, какое-то другое, но каких-то больших секретов я, к сожалению, не нашел, хотя искал.
Общий такой вопрос, может быть, почему, в принципе, поведение израильтян, много раз мы наблюдаем, зависит от одного человека. То есть, условно говоря, почему вот в день, ну там, день, год смерти судьи, да, то есть тут же все это прекращается. Если речь идет о том, что там в течение 23 лет или потом еще скольких-то лет судья как бы обучает израильтян законам Торе, законы и так далее, почему то знание, которое он передает, выветривается, то есть одного попытается, другого выпытается, условно.
Очень хороший вопрос, почему от одного человека здесь все зависит, и почему происходит столь быстро сбои, и... Роль личности в истории с точки зрения иудаизма, она бесконечная и безграничная. И не то, что есть какие-то отдельно взятые личности, у которых есть какая-то роль, а все остальные это типа такой вот народная масса, на базе которой какие-то отдельные личности получают себе судейские или какие-то другие звания. А каждый человек это личность, которая может осуществить свою задачу и только свою задачу, и никто кроме него эту задачу осуществить не может. Тем не менее, еврейский народ, естественная форма власти для нас – это царство. Как в мидот человека, самое нижнее мида, самое нижнее свойство человека – это царство. Как человек, созданный по образу Бога, его свойство Бога – это то, что он царь. Стало быть, каждый из нас должен быть царем в нашем царстве. Также и социально-политическая форма правления в Израиле – это царство. Пока до царства мы не дошли, как на прошлой лекции мы разбирались, почему и в результате каких причин, у нас во главе стоят судьи. Каждый судья, он имеет свою какую-то особую задачу, особую миссию, и когда он пропадает из этого мира, в этом мире объективно становится темнее, и люди начинают в условиях темноты терять, и выветривается то, что есть. Когда ты находишься перед учителем, от которого ты видишь исходящий свет, и ты трепещешь перед ним, как перед человеком величия, как только ты ушел через 15 минут после этого, ты вернулся в свою реальность. Когда был Толо Бен По и Яир Агилади, то это людей держало. Отсюда мы учим роль личности в истории. Опять же, не означает еще раз, что как только он умер в течение года, опять же, написано в тот самый год, не сказано, в тот самый день пришли все эти враги и начались все эти неприятности. Тот самый год. То есть в течение года произошли некоторые процессы, когда люди начали думать, а может быть и так можно, а так легче, а такого великого учителя не стало. И постепенно произошел сбой. Потенциал у людей был большой, поэтому сбой проходили достаточно быстро.